Схваченный таким воспоминанием, Мюллер, извиняясь, наскоро выпивал кружку, забывая то очки, то платок, то крошечную табакерку. Бежал в какой-то переулок за Шпре, поднимался в четвертый этаж и торопился выспаться, чтобы не заставить дожидаться мумию. 3-4 тысячи лет покоившуюся, не нуждаясь в докторе Мюллере. Без гроша денег и тратя последние на хлеб и зрелище, Мюллер жил на антониевой пище, храня внутри сердца непреодолимую любовь к кухонным редкостям и столовым лакомствам. Зато когда фортуна ему улыбалась, и его несчастная любовь могла перейти в реальную, он торжественно доказывал, что он не только уважал категорию качества, но столь же отдавал справедливость категории количества. Судьба, редко балующая немцев, особенно идущих по филологической части, сильно баловала Мюллера. Он случайно попал в пассатное русское общество, и притом молодых и образованных русских. Оно завертело его, закормило, запоило. Это было лучшее, поэтическое время его жизни. Годы наслаждения. Лица менялись, пир продолжался. Бессменным был один Мюллер. Кого и кого с 1840 года не водил он по музеям, кому не объяснял Каулбаха, кого не водил в университет. Тогда была эпоха поклонения Германии в пущем разгаре. Русский останавливался с почтением в Берлине и, тронутый, что попирает философскую землю, которую Гегель попирал, поминал его и учеников его с Мюллером, языческими возлияниями и страсбургскими пирогами. Эти события могли расстроить все миросозерцание какого угодно немца. Немец не может одним синтезом обнять страсбургские пироги и шампанское с изучением Гегеля, идущим даже до брошюр Маргейнеке, Бадера, Вердера, Шаллера, Розенкранца и всех в жизни усопших знаменитостей сороковых годов. Мюллер, довольный тем, что нашел такое вкусное сочетание науки с жизнью, сбился с ног, покоя ему не было ни одного дня. Русская семья, усаживаясь в почтовую карету или потом в вагон, чтобы ехать в Париж, перебрасывала его, как ракету Волана, к русской семье, подъезжавшей из Кёнигсберга или из Штеттина. Справод он торопился навстречу, и горькое пиво разлуки было нагоняемо сладким пивом нового знакомства. Вергилий философского чистилища. Он вводил северных неофитов в берлинскую жизнь и разом открывал им двери в святилище чистого мышления и немецких попоек. Чистые душою соотечественники наши оставляли с увлечением прибранные комнаты и порядочное вино отелей, чтобы бежать с Мюллером в душную полпивную. Они все были вне себя от буршикозной жизни, и скверный табачный дым Германии им сладок и приятен был. В 1847 году и я делил эти увлечения, и мне казалось, что я как-то выше становлюсь в общественном значении от того, что по вечерам встречал в полпивной Ауэрбаха, читавшего карикатурно Шиллеровы стихи и рассказывавшего смешные анекдоты, вроде того, как русский генерал покупал для двора какие-то картины в Дюссельдорфе. Генерал был не совсем доволен величиной картины и думал, что живописец хочет его обмерить. «Гуд», — говорил он, — «абер клайн». «Хороша, но мала. Государь любит большие картины. Государь очень умен. Бог умнее, но государь еще молод». И так далее. Сверх Ауэрбаха там бывали 2-3 берлинских. Что было в этом звуке для русского уха 40-х годов профессора? Один из них в каком-то сюртуке на военный манер. и какой-то спившийся актер, который был недоволен современным сценическим искусством и считал себя неузнанным гением. Этого неоцененного Тальма заставляли всякий вечер петь куплеты о покушении Фиески на Людвига Филиппа и немного потише о выстреле Чеха в прусского короля. Никогда и никто не терпел такой неудачи, как бургомистру Чех, ведь он прострелил подкладку в мундире матери страны. Вот она, свободная эта Европа! Вот они, Афины, наш Пре! И как мне было жаль друзей на Тверском бульваре и на Невском проспекте. Зачем износились все эти чувства непочатости, северной свежести и неведения, удивления, поклонения? Все это оптический обман. Что ж за беда? Разве мы в театр ходим не из-за оптического обмана? Только тут мы сами в заговоре с обманщиком, а там обман, если и есть, то нет обманщика. Потом всякое увидит свои ошибки, улыбнется, немного посовестится, солжет, что этого никогда не было. А веселые-то минуты были такие. Зачем видеть сразу всю подноготную? Мне просто хотелось бы воротиться к прежним декорациям и взглянуть на них с лицевой стороны. Луиза, обмани меня, солги, Луиза. Но Луиза, тоже и Мюллер, отворачиваясь от старика, говорит, надувши губки: «Ах, ради неба, оставьте свои глупости и ступайте своей дорогой. И бреди себе по мостовой из булыжника в пыли, шуме, треске, в безотрадных, ненужных, мелькающих встречах, ничем не наслаждаясь, ничему не удивляясь и торопясь к выходу. Зачем? Затем, что его миновать нельзя». Возвращаясь к Мюллеру, я должен сказать, что не все же он жил бабочкой, перелетая от Кронгартена под Липпы. Нет, и его молодость имела свою героическую славу. Он высидел целых 5 лет в тюрьме и никогда порядком не знал, за что. Так же, как и философское правительство, которое его засадило. Тогда преследовали отголоски гамбургского праздника, студентских речей, брудершафтских тостов, буршентумских идей и тугенбундских воспоминаний. Вероятно, и Мюллер что-нибудь вспомнил. Его и посадили. Конечно, во всех Пруссиях с Вестфалией и Рейнскими провинциями не было субъекта меньше опасного для правительства, как Мюллер. Мюллер родился зрителем, шафером, публикой. Во время Берлинской революции 1848 года он отнесся к ней точно так же. Он бегал с улицы на улицу, подвергаясь то пуле, то аресту, для того, чтобы посмотреть, что там делается и что тут. После революции отеческое управление короля, богослова и философа стало тяжело. И Мюллер, походивший еще с полгода к Стейли по Солонье, начал скучать. Звезда его стояла высоко, спасение было возле. Полина Гарсия Виардо пригласила его к себе в Париж. Она была так покрыта нашими подснежными венками, так окружена северной любовью нашей, что сама состояла на правах русской и имела, стало быть, в свою очередь, неотъемлемое право на чичеронство Мюллера в Берлине. Философское правительство, прусское правительство Фридриха Вильгельма IV с его показным покровительством, наукам и искусством. Виардо, Гарсия, Мишель, Полина, 1821-1910 годы, французская певица, вокальный педагог и композитор. Виардо звала его погостить у них, быть в доме у умной, блестящей, образованной Виардо, значило разом перешагнуть пропасть, которая делит всякого туриста от парижского и лондонского общества, всякого немца без особенных примет от французов. Быть у нее в доме значило быть в кругу артистов и либералов маррастовского цвета, литераторов Жорж Санд и прочих. Кто не позавидовал бы Мюллеру и его дебютам в Париже?